пишут ржавая: спасибо, спасибо, старая тюрьма, такую волю дать могли бы, мне б только посох да с ума. Мной не владеют больше вещи, все затемняя и глуша, но солнце, солнце, солнце блещет, и громко говорит душа. Запоры крепкие, спасибо, спасибо, лезвие штыка, такую мудрость дать могли бы мне б только долгие века, не напрягая больше слуха, чтоб уцелеть в тревоге дня. Я слышу все томление духа с экклезиаста до меня. Спасибо, свет коптилки слабый, спасибо, жесткая постель, такую ласку дать могла бы не б только детство колыбель. Уж я не бьюсь в сетях словесных, ища причин добру и злу, но чую близость тайн чудесных, надеюсь, верю и люблю.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в студии я, Евгений Данилов, и в гостях у нас очень интересный человек. Это поэт, писатель, мемуарист, сценарист, человек творчески весьма многогранный и многообразный, Ирина Борисовна Ратушинская. С творчеством Ирины я познакомился достаточно давно, еще 80-е годы. Многим памятно нашумевшее дело судебное Ирины Ратушинской, которое привлекло к себе всеобщее внимание и у нас, и на Западе. В течение нескольких лет она провела в заключении, в тюремных узах, пребывала в лагере в Мордовии, а посажена была в 83-м году. Конечно, в основе всех тогдашних претензий власти лежала ее диссидентская деятельность, но в материалах судебного дела было совершенно беспрецедентное даже по тем временам заключение, привлечена к суду и осуждена за распространение клеветнических измышлений в стихотворной форме. Это, конечно, даже для тех далеко не вегетарианских времен было в известной степени нонсенсом. Ирина, вот как сейчас, вот прошло уже столько лет, той поры уже более 20 лет, как сейчас вспоминаете то время?
Вы имеете в виду тюремное время?
Да, тюремное время, и я знаю, что вы человек глубоко верующий. По вашим стихам это чувствуется, по многим вашим стихотворениям, которые ко мне попали еще, я говорю, достаточно давно, еще из самиздата, я понял, что это стихи человека духовно развитого, человека верующего, человека православного. Потому что и были стихи определенного умочувствования, определенного настроения. Вот как вы перенесли тот период? И помогала ли вам вера выстоять в то время?
Мне-то грех жаловаться, потому что, когда в 82-м меня посадили, мне было 28 лет, и я была молода и готова переносить все неизбежные трудности тюрьмы, одиночной камеры, лагеря и так далее. Но мне трудно представить себе, как бы мне удалось не сломаться, если бы у меня не было Божьей руки на плече. Это очень трудно объяснить, как трудно в лагере, в тюрьме, в советской тюрьме, женщине, потому что во всех мужских политических лагерях сидели священники все равно. И люди, которые были там, могли все-таки участвовать в службе, которая, конечно, была запрещена, но велась подпольно, могли исповедоваться. У женщин же было совершенно другое. Священников не допускали в лагерь. И мы знали, что умрешь. Умрешь без покаяния. Дали тебе 7 лет строгого режима. Будешь 7 лет сидеть без причастия. Это входило в систему наказания православных. Но когда так трудно, когда так плохо, то идет от Господа настолько прямая помощь, что она ощутима. Настолько, что я вспоминаю те времена как счастливые. Бывают у всех людей периоды душевной сухости, когда молишься и не чувствуешь никакого ответа. Вот молитва идет как в песок. Не чувствуешь обратной связи. Такое бывает со всеми. Но в лагере, в тюрьме у меня такого не было ни дня. И в одиночке я была не одна. И кроме того, просто сидеть в политической зоне с очень разными людьми на крошечном пятачке достаточно трудно, и нужны большие духовные силы, чтобы просто не сорваться в женские свары и скандалы. Я очень благодарна Господу, что мои соузницы были людьми достаточно духовного уровня, и нам было хорошо вместе. Мы чувствовали поддержку друг друга. А то, что нас всех искалечили, то, что нас там морили холодом и голодом, это что же, это бытовые детали. Наверное, нельзя жить в России, никогда не испытывая холода и голода.
Может быть, вы прочтете какое-то одно из своих стихотворений, написанных в тот период. И второй у меня будет вопрос. Был ли какой-то элемент чуда, который с вами бы случалось с вами вот в это время? Даже на бытовом плане иногда чудеса проявляются. Не в явной форме, но они бывают. Они происходят в жизни любого человека в тяжелый период существования.
Когда меня арестовали, на мне был крест, вырезанный моим мужем. Мы оба прекрасно понимали, мне угрожали, что меня посадят за стихи именно, потому что я их публиковала в самоздате и на Западе. И мы знали, что в тюрьмах срывают заключенных кресты по тем предлогам, что это металлические предметы. Поэтому муж вырезал мне крест из моржового бивня и подвесил мне на цепочку металлическую, а на веревочку. И все 4,5 года тюрем, лагерей и всего прочего, я прошла с этим крестом. Его, как правило, при обысках охрана не видела. Или они делали вид, что не видят, чтобы не заводиться с тем, чтобы срывать заключенный крест. Было несколько раз, когда от меня потребовали, чтобы я его сняла и сдала. Я отказалась это сделать, сказала, что у вас сила, вы срывайте, если хотите, но я не знаю, что будет, если вы его сорвете. Я действительно не знала. Никто не посмел. Ни у кого вот в эти советские времена ни у кого не поднялась рука. Я с этим крестом из зоны и вышла. И ношу его сейчас, особенно когда мне нужна храбрость. А храбрость в наши времена людям нужна.
А какое стихотворение мы сейчас услышим?
Я бы хотела прочитать стихотворение, которое я писала в лагере. В начале 70-х, когда я была молода, несколько энтузиастов московских организовывали экскурсии по церковной архитектуре Подмосковья. Мы садились в маленький автобусик, и, конечно, это все были разрушенные храмы. Были некоторые храмы, которые использовали как овощехранилище, но в основном разрушенные. И когда я сидела в лагере, я прекрасно чувствовала, за что мы все расплачиваемся. Помню брошенный храм под Москвою, двери настежь и купол разбит. И дитя, заслоняя рукою, Богородица тихо скорбит, что у мальчика ножки босые, а опять впереди холода, что так страшно по снегу России навсегда, неизвестно куда, отпускать темноглазое чадо, чтобы в этом народе распять. Не бросайте камни, не надо. Неужели опять и опять за любовь, за спасение и чудо, за открытый бестрепетный взгляд здесь найдется российский Иуда, повторится российский Пилат. А у нас, у вошедших, ни крика, ни дыхания, горло свело. По ее материнскому лику процарапаны битым стеклом матерщины корявые буквы. И младенец глядит, как в расстрел. Ожидайте, я скоро приду к вам. В вашем северном декабре обожжет мне лицо, но кровавый русский путь я пройду до конца. Но спрошу вас из силы и славы, что вы сделали с домом отца? И стоим перед ним изваянно, по подобию сотворены, и стучит нам в виски окаянным ощущение общей вины. Сколько нам на крестах и на плахах сквозь пожар материнских тревог очищать от позора и праха в нас поруганный образ его. Сколько нам отмывать эту землю от насилия и от лжи. Внемлешь, Господи, если внемлешь, дай нам силы, чтобы ей служить.
У меня такой вопрос будет. Вот ведь не секрет, что диссидентство 70-х-80-х во многом базировалось на стремлении к правде, на стремлении к справедливости, на стремлении к христианству. Я обратил внимание, что то стихотворение, которое открывает сборник избранного вашего «Под соборными сводами вечными, босиком по пыльным дорогам, с обнаженно дрожащими свечками, люди ищут доброго Бога», а заканчивается строфой «Как к нему отыскать дорогу, чем надежду и боль измерить, люди ищут доброго Бога, дай им Бог найти и поверить». Вот эти стихи написаны, когда вам было всего-то 16 лет. Откуда вот это вот понимание, такая глубина, и были ли у вас в роду, в вашей семье верующие люди, может быть, какие-то друзья, которые привели церкви к храму православной вере?
Меня не воспитывали в вере. Дело в том, что у меня был дед православный, бабушка католичка, и меня крестили по-католически. Но когда я подросла, я помню, что меня носили в католический храм к причастию, но когда я подросла и уже могла говорить, родители запретили бабушке и дедушке вообще поднимать со мной эту тему. Это было поколение сталинское, испуганное. Поэтому я осталась безо всякой духовной помощи. Но так в России не бывает, чтобы безо всякой. Потому что был Пушкин, на котором меня воспитывали. Была русская классика. И... видимо, главное влияние, которое на меня кто-то когда-то оказал, это был Пушкин фразой, что гений и злодейство есть вещи несовместные. То, что я писала, вот то, что вы цитируете, я писала девчонкой, не читавшей никогда Библии, не было. Но когда я дорвалась, наконец, прочесть Библию и Евангелие, я поняла, что я не просто ищу Бога, а я поняла, что его нашла. Это все было через книги. Потом оказалось, что мой друг, до того времени просто друг, тоже пришел к Богу совершенно другим путем, изучая второй закон термодинамики, он физик. И мы поженились и венчались тут, в Москве, в 79-м году. А с тех пор мы поддерживаем друг друга, и детей, конечно, растим по-нормальному, в православной вере.
Я хотел бы, чтобы сейчас прозвучала песня современного автора Бориса Муратова. Песня на ваши стихи. Называется она «Тюрьма». Пусть она прозвучит.
Дай мне кличку «Тюрьма». Этот первый апрель, в этот вечер печали, с тобой разделенный. Час твоих песен о зле и добре, до любовных свиданий, до шуток соленых. У меня отобрали друзей и родных, крест сорвали с цепочки и сняли одежду, а потом сапогами лупили под дых, выбивая с пристрастием остатки надежды. Мое имя покрыто и в профиле фас в нумерованном деле под стражей закона, никого ничего. Так же, как и у вас, ничего, никого, на решеткой оконной. Вот я весь, окрести, дай мне имя, тюрьма, поведи на этап не мальчишку, а зэка, чтоб теплее встречала меня Колыма, место ссылок и казней 20 века.
И вот, когда мы послушали эту песню, скажите, что вы вкладывали, какой смысл в эти строки «Дай мне кличку тюрьма»?
Дело в том, что как мы не пытались политзаключенных держать отдельно от прочих, потому что мы были особо опасны, и было действительно государству опасно, вдруг люди там заключенные бросят воровать и начнут писать стихи. Что же будет вообще с советской властью тогда? Вот. Тем не менее, мне приходилось, конечно, быть и в следственных изоляторах, и на этапах, и на пересылках. Вот эта традиция в то время была, во всяком случае, бытовых заключенных. Посадили мальчишку в следственный изолятор, там, 17-18 лет, курицу, допустим, украл у соседа. И ему идти на этап. По зэковским традициям он не может идти на этап без клички. И тогда он вылезает на решетку на окне и кричит: «Тюрьма, тюрьма, дай кличку!» И другие заключенные, которые только голос слышат, дают ему кличку. И с этой кличкой он, уже состоявшийся зэк, идет на этап. У политзаключенных, конечно, такой традиции нет. У меня кличек никогда никаких не было. Всегда я была Ирина.
Скажите, а что вы вынесли, вот сейчас оценивая свой путь, из этих 5,5 лет лагеря? И сильно ли вы отличаетесь от себя тогдашней?
Я не могу сказать, что я сильно отличаюсь. В сущности, лагерь меня только подтвердил правильность, ну, с моей точки, конечно, зрения, правильность моего пути. Гений и злодейство есть вещи несовместные, и не соучаствовать в злодействе в Советском Союзе было ведь очень трудно. Вот если вы помните, то отправляют, например, Сахарова в ссылку. Но ведь это делается по просьбам советской общественности. Это же делается от нашего с вами имени. И, конечно, мы с мужем пишем открытое письмо в Президиум Верховного Совета, что, пожалуйста, что бы вы ни вытворяли, мы требуем, чтобы нас не причисляли к той части советской общественности, которая репрессирует людей за их взгляды, неважно, правильно или неправильно. Потом это письмо оказывалось в самиздате, конечно. Его подписывали несколько тысяч человек. А кто автор? Автор Ирочка. Но меня вполне устраивало за это расплачиваться, потому что мы с мужем немножко как Чичиков. Помните, он всегда заботился, когда у меня будут дети, вот что же будет, как же будет? Он все о маленьких чичатах, будущих, несуществующих еще, заботился. И вот мы такие же. У нас поздние дети, но мы всегда думали, когда они у нас будут, как мы им в глаза посмотрим, когда они спросят: «Мама, папа, в чем же вы соучаствовали?» А мы можем им с ясными глазами сказать: «А мы не соучаствовали в этом. И справка у нас есть. Мой приговор».
А, Ирина, прочитайте еще какое-нибудь свое стихотворение.
«Звезды все отлетели, но все же посмеем желать. Вот упала снежинка, не хуже звезды по размеру. Загадай же нам чудо с ребячей торжественной верой. Ведь не зря тебе дерзкая гостья ладонь обожгла. А за нею другая мятежно отбилась от стаи и по птичьи неловко присела ко мне на плечо. Ждет, еще не бывалого слова, и медлит растаять. И шепчу, торопясь и сбиваясь: ты знаешь о чем? А над нами уже декабрю не сдержать берегов. Он в гусарской отваге, и щедрость его безупречна. Но зима коротка, но мы молоды так бесконечно, что на наши желания не хватит российских снегов».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у нас поэт Ирина Ратушинская. А сейчас такой вопрос. Скажите, многие знают, конечно, вашу биографию, о том, что вышли вы раньше под давлением общественности, отсидев не 7 лет, а несколько меньше, и уехали на лечение в Лондон. Буквально через несколько дней, по указу, подписанному Громыко, вас лишили советского гражданства. И вы вынуждены были остаться на Западе, в Лондоне, прожили там довольно долго. Вот что легче было перенести: огонь, воду или медные трубы популярности, известности, успеха? Не секрет, что появилась возможность издаваться. Вы написали несколько прозаических книг. Прежде всего, конечно, не могу не упомянуть замечательную мемуарную книгу «Серый цвет надежды». Книга очень глубокая. Расскажите вообще об этом лондонском периоде, ведь там много замечательных духовных пастырей в этом городе жило в то время. С кем-то вы общались из них?
Наш духовный отец нашей семьи – владыка Антоний Сурожский. И когда мы приехали с Игорем в Лондон, нас отвели в этот храм, и мы увидели монаха, который босиком в сандаликах моет пол. Вот это и был владыка. Он потом смеялся, да, он жил тогда при храме, и говорил, что раз я тут живу, так кому же и пол мыть? Уборщиц он не держал. Поэтому получилось так, что мы сами жили в Лондоне, и мы достаточно много общались с владыкой. Он крестил наших детей, он духовно нас вел все это время, и он же нас благословил возвращаться в Россию, когда это стало можно. когда меня реабилитировали, когда удалось восстановить гражданство. И я помню, как он благословлял наших малышей. Им еще тогда 7 лет не было. Мы хотели, чтобы они в первый раз в первый класс пошли уже в Россию и росли как русские мальчики. И он нам сказал, что вам будет трудно, но вообще-то все будет хорошо, по большому счету. Так у нас получается.
Как сейчас складывается ваша жизнь в России, и когда было легче, сейчас или в те годы? Я знаю, что не все просто, вы пишете сценарии для телевидения, для нашего, да, насколько я знаю?
Да, я пишу сценарии для телевидения, и, естественно, как нормальный человек, сталкиваюсь с большим количеством трудностей. У меня довольно большое количество ограничений. Мы знаем, что в телевидении невероятное количество пошлости, гнусности, кощунств и всего прочего, к чему нормальный человек прикасаться не должен никак. Поэтому мне трудно всегда находить проекты, где от меня не потребуют пошлятины, не потребуют каких-то несвойственных русской душе пакостей. Сколько-то раз мне приходилось уходить посередине проекта. Так, например, было с няней, которую... Вот я придумывала эту Вику, которая из Мариуполя. Она была такой нормальный человек, симпатичный, все было хорошо. А потом на продюсера почему-то стали давить американцы, которые почему-то имели право на него давить. И нам стали навязывать пошлость. В общем, пришлось мне уйти с этого достаточно успешного в начале проекта. И я сейчас работаю с одним проектом про водителя рейсового автобуса, который на дорогах попадает во всякие истории. Вот пока написала одну серию. Опять же, пока пошлости, пакости, дешевки не требуют. Потребуют, я уйду. Вольный художник. А трудно быть вольным художником, потому что детей надо кормить, потому что надо как-то жить, надо как-то выживать, дать детям образование, но не душу продавать за это. И не руки свои продавать, которые отсохнут, если я буду писать какую-нибудь пакость. Это я могла делать и в Советском Союзе, славя коммунизм.
Скажите, удается ли заниматься стихами, и не планируете ли вы переиздать вот эти стихи 70-х, 80-х, которые совершенно замечательны? Но я знаю, сборник «Избранного» вышел вначале в Чикаго, а потом в Одессе был переиздан, и вот стал уже, можно сказать, библиографической редкостью. И что-то, может быть, из свежих стихотворений вы могли бы прочесть, если, конечно, пожелаете.
Понимаете, Женя, я ведь чукча-писатель, а не чукча-издатель. Я совершенно не знаю, как это я сяду и издам книгу. Обычно ко мне обращается издательство и говорит там, Ирина, вот давай мы опубликуем там твой роман, твои стихи и так далее, и так далее. У меня в России не было, не выходило ни одного сборника стихов. Ну, в периодике печаталось, да.
И довольно много, надо сказать. К некоторым публикациям я имел отношение.
Да, и спасибо вам за это. Но поэты редко приспособлены к таким житейским делам, как бегать по каким-то издательствам, пробивать, просить. Тем более, что еще в период нашей вынужденной эмиграции я была наказана информационной блокадой, когда отказалась соучаствовать в деятельности... якобы правозащитной, но направленной против России. Мне один издатель в Америке сказал, что, ну, тут, Ирина, в Америке-то я решаю, кто писатель, кто нет, потому что мы контролируем практически все издательства, наш Random House. Значит, давайте так, мы сейчас издаем вашу книгу, а вы возглавите в Англии Helsinki Watching Group, которая будет, значит, бороться с русскими недемократическими традициями. Вы знаете, что сейчас это так и есть, и я не хотела пробивать в России права саентологов и прочих. Я сказала «нет». Он сказал, ну нет, так нет, но имейте в виду, что в Америке вы больше публиковаться не будете. Да, существует такое понятие, как черные списки, я в них попала. С тех пор мои публикации на Западе резко поубавились. То «нет», которое я сказала, было политически некорректно. Ноги не злодейство, не совместная вещь.
Знаете, вы несколько опередили мой вопрос, потому что я хотел, конечно, задать его. Ваше отношение к сегодняшнему дню так называемого постдиссидентского движения, потому что не секрет, многие люди ушли из жизни, конечно, но некоторые бывшие диссиденты вполне успешные, имеют свои фонды, получают колоссальные гранты, ведут активную деятельность, приближены к власти, надо сказать, участвуют во встречах с президентом и так далее. Вы каким-то образом привлечены к этой деятельности? И как вы вообще относитесь к метаморфозам, которые прослеживаются в судьбе отдельных, может быть, даже и вполне достойных людей, которые вот против этих медных труб не смогли устоять? Огонь и воду они выдержали, а медные трубы как-то их подломили.
Мы с мужем называем это, как физики оба по образованию, проверкой на сжатие и проверкой на растяжение. Проверка на сжатие – это понятно, что такое. Это репрессии, мы героически их выдерживаем, и все в порядке. А потом начинается проверка на растяжение, когда тебе, конечно, материально трудно, как всем людям на свете материально трудно, за редкими исключениями, к которым я не хотела бы относиться. И предлагают: мы тебе дадим все, но делай так-то и так-то. И вот эту проверку на растяжение, во-первых, многие не выдерживают. Я этих людей не осуждаю, но прекрасно понимаю, что это неправильный, ложный, тупиковый путь. Кроме того, то, что называлось диссиденты, это были люди, неугодные советской власти. Они могли быть неугодны по очень разным параметрам. Кто за православие, кто за то, что, например, баптист, кто за то, что там издает женский феминистический журнал, кто за какую-то католическую деятельность.
Ну, всех одна зона объединяла.
Да, объединяла то, что нас всех одинаково била советская власть. Но это ведь не значит, что у нас были одинаковые взгляды на жизнь, одинаковые понятия о совести, справедливости и так далее, и так далее. Когда советская власть рухнула, казалось бы, перекрестись и займись своим прямым делом, своей прямой работой. Но если человек хоть раз прикоснулся к каким-нибудь грантам, каким-нибудь в той или иной форме подкупом, то ему уже заказывают музыку. Он не по своей совести ориентируется, он ориентируется на заказ. Поэтому единственный способ уберечь себя – это никогда не вдаваться в профессионализм. Мы с мужем, мой муж особенно, но я ему помогаю, до сих пор помогаем людям в защите своих прав. Но это сводится к тому, что написать там кассационное обращение в суд, если там засудили несправедливо, отбить свои права перед какими-то чиновниками. Но мы знаем, что если мы начнем брать за это деньги в той или иной форме, хотя бы борзыми щенками, это уже будет полное безобразие. Поэтому я никогда не была среди тех, кто с визгом толкался локтями вокруг этих западных грантовых кормушек. И на Западе я жила на гонорары за то, что я писала и публиковала. И ни одного политического заказа со стороны, да, ко мне и тут в России неоднократно обращались: давай, Ирина, там поборемся за то, поборемся за все, будет грант, будет все. Господа хорошие, Ирина не продается.
Хотелось бы уже в завершении нашей беседы, чтобы вы прочитали еще какое-нибудь одно из своих стихотворений.
А давайте я вам прочту стихотворение про мамонта, который отказался вымирать. Так и называется — «Письмо с отказом». Я надеюсь, что лошади Пржевальского тоже хватит травы. Правда, травы мельчают последнюю тысячу лет. В рассуждении прогресса, возможно, вы и правы. Но моя жена, вы ведь знаете жен, говорит, что нет. Я подумал, взвесил, потом посмотрел на детей и подумал еще, и решился не вымирать. Так позволишь себя убедить, а там и костей не собрать. Ах, вы готовы собрать. Благодарствую. Но я как-то уже привык жить под косматым солнцем у ледника. Вы говорите, необратимый сдвиг? Это вы просто считаете на века. А века мелковаты для единиц судьбы. Чем за ними гоняться, уж лучше я постою на своем. До самого дня последней трубы будет племя мое трубить на закате в моем краю. До свидания. Желаю вам травы и воды, и счастливого млекопитания, и лобастых детей. остаюсь признательной вам за ваши труды. С нетерпением жду через 1000 лет вестей.
Спасибо. Напоминаю, что сегодня в гостях у нас была поэт, писатель Ирина Ратушинская, а в завершении пусть прозвучит еще одна песня Бориса Муратова на стихи Ирины Ратушинской, посвящение Татьяне Великановой. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал.
Засвети мне зеленый огонь, среди ночи я пойду на него напролом, как на свет из окна. Что ты странно глядишь, почему так измучены очи? Моя грустная кровь, а моя вросшая в сердце страна. Что ты поровну хлеба на всех не ломаешь, Россия? Ты меня научившая пайку делить пополам. Ты так горько в разлуке щемишь, перехваченной ксивой, и за каждой свечой, что за тени встают по углам. Засвети мне зеленый огонь, расстели свое поле, где дорогу во тьме все же легче найти, чем тебе. Хочешь, я напророчу, не будет ни страха, ни боли, только ласковый свет на твоей непутевой судьбе. Погоди убивать, я тебе доброты напророчу, и простят тебя дети твои, только слезы не лей. Лишь огонь засвети, лишь решись на огонь среди ночи, и не бойся, вот видишь, тебе уже стало светлей. Засвети мне зеленый огонь среди ночи, я пойду на него напролом, как на свет из окна. Но ты странно глядишь, почему так измучены очи? Моя грустная кровь, моя вросшая в сердце страна. Моя грустная кровь, моя вросшая в сердце страна.